Всем привет! Вы слушаете подкаст про преподавателей. В каждом выпуске мы рассказываем историю одного преподавателя из ГУ. И сегодня нашим гостем стала Ефремова Людмила Сергеевна. Людмила Сергеевна – преподаватель английского языка. В настоящее время старший преподаватель романа германской филологии и переводоведения, редактор Центра СМИ из ГУ. По знаку зодиака – весы, жизненное кредо. Чтите дедлайны и прислушивайтесь к себе и своему здоровью.
Можете начать прямо с самого начала. А где вы учились и почему вы решили, что вы хотите быть преподавателем?
Ну, я бы не сказала, что я хотела именно быть преподавателем, конечно, но меня интересовали языки. То есть так получилось, что в школе меня отправляли на олимпиады по английскому языку, но еще и по русскому языку я ходила. То есть мне было интересно много читать и изучать разные языки, ну, в частности, английский, получается. И я подумала, что неплохо было бы понимать те песни, которые я слушаю, то есть это группа Linkin Park, группа Evanescence. И я поняла, что наш Саратовский государственный университет может предоставить мне такую возможность, если я поступлю в Институт филологии и журналистики. И я поступила, к счастью, на бюджет с первого раза. И как-то у меня так получилось, что каждый год студенчества был связан с тем или иным дополнительным занятием. То есть я пыталась учиться на все пятерки без пересдач. У меня это получалось. И первый мой год был связан с тем, что я пошла на секцию бадминтона. На втором курсе я пошла в театральную студию СГУ. На третьем курсе меня потянуло в науку. На четвертом курсе у меня произошло студенческое выгорание, как это бывает. То есть я стала задаваться экзистенциальными вопросами. Что я здесь делаю? А мое ли это вообще? А хватит ли мне сил идти дальше по выбранному пути? На первом курсе магистратуры я снова вернулась в театральную студию. Но там я уже была вроде как на правах помощника режиссера. Но, наверное, сам руководитель студии не был в восторге от того, что я буквально... навязала свою роль ему, то есть в качестве ассистента режиссера. Ну, может быть, потом он смирился с этим. На втором курсе магистратуры меня заинтересовало музейное дело. То есть я пошла на курсы музееведов, как так можно выразиться, в наш родический музей. Закончила их и теперь уже много лет являюсь волонтером нашего родического музея. И веду экскурсии в определенные дни. То есть сейчас, конечно, это все затруднилось из-за пандемии. Я уже не принимаю участие, потому что я переживаю, вдруг подхвачу этот ковид. Но в целом я даже вела экскурсии для иностранцев. То есть если я видела, что это, например, иностранный студент, я подходила и говорила: хотите, я вам по-английски расскажу про экспонаты в нашей постоянной экспозиции. И они кивали головой, не знаю, понимали они что-нибудь или нет, но, по крайней мере, им было интересно. Но нет, и некоторые даже задавали дополнительные вопросы. Поэтому мое студенчество было связано все-таки не только с учебой, но еще и с разными аспектами нашей студенческой жизни.
Поэтому вы можете назвать его интересным. Ну, вы можете сказать, что оно проходило у вас очень насыщенно, ярко и интересно.
Ну, может быть, не так насыщенно, как мне иногда хотелось, но, по крайней мере, я попробовала разные направления, которые наш университет предоставляет своим студентам.
А вот как вы в роли преподавателя первый раз ее попробовали? Когда это было?
Это, наверное, было сразу, как только я закончила бакалавриат, поступила в магистратуру, параллельно я устроилась работать в университет, но пока еще не в наш университет. И так получилось, что я даже была младше своих студентов. Лекции мне дали только в этом году читать, поэтому у меня уже опыт преподавания практических занятий был, поэтому я не так переживала, когда пришла читать свою первую лекцию. Нет, хотя на самом деле, наверное, частично я какую-то информацию читала в рамках курса лексикологии. Мой научный руководитель, который ведет эту дисциплину, доверяет мне часть лекции читать, но это всего лишь часть. И она все время у меня не то чтобы подстраховывает, но все время есть возможность корректировать что-то. Она комментирует эту часть моей лекции. А когда мне дали читать лекцию самостоятельно, тут, конечно, возник вопрос, а как вообще их составлять. Но вот если мы берем первую пару, то мне было страшно, потому что, я говорю, они были старше меня, ну, кто-то, может быть, мой ровесник. Но я боялась, как бы они не расслабились, потому что увидели бы, что я молодой преподаватель, и не боялись бы меня. Поэтому мне было самой страшно из-за того, что нужно было себя грамотно поставить, чтобы они меня зауважали, почувствовали мой какой-то авторитет, и что я несу за них ответственность, соответственно, им нужно довести дело до конца, то есть они уже на пятом курсе учились, и им нельзя расслабляться. Но с частью студентов мне это удалось, часть студентов как была лодырями, так они к пятому курсу ими остались вот эти студенты, но тем не менее вот какой-то мандраж у меня был, что...
Вы прям волновались.
Но... Я старалась не показывать этого, конечно, но я думаю, что они чувствовали это.
Ну а все-таки легче общаться с теми, которые младше вас?
Сейчас да. То есть сейчас студенты уже чувствуют эту дистанцию, и... Вот у меня были студенты, с которыми у меня была разница года в 3, наверное, они даже предлагали обращаться ко мне на «вы», но без отчества. Я говорю, нет, так не пойдет. Мы сразу устанавливаем с вами дистанцию, что я к вам на «вы» обращаюсь, вы ко мне на «вы», и вы знаете мое отчество, вы его запоминаете. Поэтому, ну а сейчас уже студенты чувствуют вот эту разницу, ну, может быть, я поувереннее себя стала вести, поэтому такой наглости со стороны студентов уже не наблюдается, к счастью.
Получается, сколько у вас преподавательский стаж уже?
Ой, ну, наверное, 7 лет.
А, ну, все знают, что работа учителя и преподавателя — это очень большой стресс. Можете поделиться какими-то советами или собственными секретиками, как справляться с этим стрессом? Как вы вообще находите в себе ресурсы продолжать заниматься этим?
Ну, стресс может быть в каком виде? Например, студенты пришли, и никто не готов с домашним заданием, никто не выполнил домашнее задание. Поэтому преподаватель всегда должен иметь не один запасной план, а лучше 3, 4 или 5. То есть, например, никто не выполнил домашнее задание. Что можно сделать? Можно сказать, тогда выполняйте сейчас. Либо подготовить еще какое-то задание заранее дома, продумать его и сказать, ну хорошо, вы не выполнили домашнее задание, тогда я вам сейчас еще другое придумаю какую-то задачку, которую вам нужно решить, грубо говоря. Либо наказать студентов и сказать, что помимо того, что вы мне это домашнее задание будете должны, я вам еще что-нибудь придумаю. И вот как раз система наказаний довольно эффективная. То есть студенты не хотят выполнять дополнительные задания, поэтому они лучше сделают первое задание. Может быть, они его не на 100% сделают, хотя бы на 80%. Но если я вижу, что студент хотя бы попытался, и большинство из этого правильно, и студент знает, как объяснить, почему он сделал выбор в пользу того или иного времени, или почему здесь такой артикль нужен, а там другой, то это, конечно, студенту в плюс. Ну а какие еще стрессовые ситуации могут быть? Когда студент вообще не приходит, то есть вся группа целиком не пришла и не предупредила. Тут тоже возникает вопрос, а как так произошло? Нет, бывают разные ситуации. Например, в группе небольшое количество человек, и все они заболели. Но все же мы люди, все мы взрослые. Предупредите тогда преподавателя, если вы не придете по уважительным причинам. Да даже если вдруг по неуважительным причинам не придете, предупредите преподавателя, что вас не будет, потому что может преподаватель только ради одной вашей пары приедет в университет. Так не пойдет, нужно все-таки друг к другу по-человечески относиться.
Ну вот это, вы говорите про стресс, о взаимоотношениях с именно студентами, а вот личный такой стресс, например, вы приходите домой и думаете, ох, как же я устала от этого всего, может быть, вы как-то расслабляете, например, смотрите фильмы какие-то, или слушаете музыку, или, может быть, прогуливаетесь.
Да я на самом деле вдохновляюсь, когда занимаюсь со студентами и думаю, а что еще можно привнести на нашу пару, чтобы и не слишком сложно было для их уровня знания языка в тот или иной период, но и интересно. Поэтому я прихожу домой и иногда начинаю продумывать следующие пары, какие еще мы можем взять темы для обсуждения, может быть, либо, опять же, учебник, может быть, сменить, взять какой-то рассказ, обсудить. То есть я начинаю думать, а чем мы можем заняться дальше. То есть у меня это как бы такое, не то чтобы снятие стресса получается, но отвлечение от стресса.
Да, конечно, в тему заиграла. Да, что еще хотела спросить у вас? Вот по поводу, вы сказали про какое-то наказание для студентов. Вы как вообще себя чувствуете? Точнее, вы считаете вы себя справедливым, когда вы ставите оценку даже если плохой, например? Или, может, вы чувствуете, наоборот, удовлетворение? Или очень плохо себя чувствуете, когда ставите двойку или отправляете на пересдачу?
Конечно, мне как преподавателю не хотелось бы никогда отправлять на пересдачу студентов, но студенты сами кузнецы своего счастья. Если студент ни разу не появился за весь семестр, пришел на экзамен или на зачет и ни на один вопрос не может ответить, то, конечно, тут прямая дорога на пересдачу. Но мне всегда хочется, я стараюсь видеть в студентах лучше, вот во всех людях не всегда стараюсь видеть лучше, может, это и плохо, а в студентах я стараюсь видеть лучше, потому что я еще помню свои студенческие годы. И я стараюсь со своими студентами выстраивать такие отношения, что если вы будете выполнять мои требования, я буду прислушиваться к вам, то будем надеяться, что обойдется все без пересдачи, без плохих оценок. Но, опять же, все зависит от отношения студента к учебе и к самому себе. То есть если студент не хочет хорошую отметку, то я не могу ее поставить, как бы мне этого не хотелось.
То есть он должен что-то для этого... Конечно же, делать.
Да, то есть он должен доказать, что он хотя бы да, знает на 3, на 4 или на 5. Ну, вот про студенчество я помню, что на первом курсе мы поставили сказку кукольную «Красная шапочка». То есть мы учили там стихотворение Рольда Дала. Мы поставили вот эту кукольную сказку. На втором курсе мы написали сценарий, поставили «Алису в стране чудес». На третьем курсе мы читали «Великого Гэтсби», и мы тоже сделали что-то в стиле немого кино. «Великий Гэтсби» мы пересказали сюжет произведения и постарались одеться в той стилистике, в стилистике вот этих «Roaring Twenties». Забыл, как уже по-русски будет, но ладно. А на четвертом курсе мы читали другое произведение и тоже постарались рассказать про экстралингвистическую ситуацию вокруг того произведения. То есть, а что происходило в 80-е годы в Англии, потому что у нас был роман «Nice Work» Дэвида Лоджа. И мы получали удовольствие от подготовки к таким капустникам, их даже можно назвать. И, естественно, мы радовались... когда уже проводили эти мероприятия.
То есть это было круто, вы можете сказать. Прям вот студенчество пока что намного больше вам запомнилось, чем?
Да я бы не сказала, что оно запомнилось, просто это были первые мероприятия, в которых я принимала участие, и просто когда уже началась карьера, началась взрослая жизнь, и краски немножко поблекли, к сожалению. Вот, поэтому я больше помню студенчество, когда было очень много надежд. И да, хотелось чего-то нового, особенно после школы. Хотелось почувствовать себя взрослым человеком, да, что вот мы сами что-то придумали и сделали.
Вот, хотелось бы еще вернуться к началу нашего разговора по поводу английского. Вот, почему именно этот язык, почему не немецкий, не французский? Вы говорили про олимпиады. Эта любовь появилась еще тогда или задолго-долго до этого?
Ну вот как раз именно с олимпиадных времен, то есть, наверное, класс 6-7, когда меня стали отправлять от школы на районные олимпиады. А другие языки, в моей школе иностранный язык был английский, это только здесь, в университете, у меня второй иностранный язык стал немецким. Поэтому выбор был только в пользу английского.
Вы чувствуете, что это прям то, чем вы хотели заниматься всегда?
Я даже сейчас не знаю, на самом деле, чем я хочу заниматься. Это все вот эти шутки, я еще не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Но с годами я все больше стала понимать, что... Наверное, я занимаюсь именно тем, чем и должна. То есть я получаю от этого удовольствие, и я не только получаю от этого удовольствие, я вижу плоды своих трудов. То есть у меня уже несколько выпусков, грубо говоря, студентов было, и, естественно, они встречают меня с улыбкой на лице, но я иногда спрашиваю, а вам пригодились те знания, которые я вам дала? Либо мне кто-то говорит, нет, я абсолютно ушел от этой сферы, мне иностранный язык вообще по жизни пока не нужен. Либо кто-то говорит, да, я вот иногда вас вспоминаю, что вы нас заставляли объяснять что-то, либо вы нас заставляли учить что-то, и люди мне благодарны.
Вы говорите, вот, что встречаете студентов, да, после выпуска. А что бы вы могли посоветовать, какие-то вот личные, может быть, секреты, которые вы выявили за годы вашей карьеры как молодого преподавателя, вот, нынешним студентам или, может, даже будущим студентам, первокурсникам?
Ну, самое главное, конечно, это сразу выполнять те задания, которые вам дают, либо грамотно распределять нагрузку. Потому что, как я все время говорю, ребята, кто чтит дедлайн, тот очень многого в жизни добьется. Но, может быть, это, конечно, и коварная фраза, потому что на работе могут больше заданий раздавать, скажем так. Но в университете это очень полезное качество. То есть, вот, например, получили вы списки по зарубежной отечественной литературе, и в тот же день пришли и начали что-то читать. И так вы к сессии, у вас там в голове что-то отложится. Ну и в целом, вот многие тоже удивляются, почему у нас есть те или иные дисциплины во время учебы. Значит, так надо, значит, вам все это может когда-нибудь по жизни пригодиться. И я это поняла, когда поучаствовала вот в этих квизах наших, вот этих викторинах, скажем так. Там все знания могут пригодиться, поэтому нужно попытаться впитать в себя как можно больше.
А если говорить не обо всех студентах, а о тех, которые хотят именно преподавателями быть, вот тут есть какие-то пожелания им?
Наверное, самое важное – это быть терпеливым, потому что студенты разные, дети разные, люди разные. Мы по психотипу отличаемся, кто-то холерик, кто-то флегматик, кто-то быстрее соображает, кто-то медленнее, кто-то тихо говорит, кто-то громко, кто-то... Даже если он не знает, он все равно попытается ответить на вопрос по новой теме, а кто-то будет молчать все время, даже когда ты его спрашиваешь. То есть вот тут самое главное быть терпеливым и попытаться найти подход каждому человеку, потому что все мы разные, и один и тот же способ применять по отношению к людям не всегда может сработать.
Я сейчас подумала, может быть, у вас был такой преподаватель, учитель в школе, который привил вам эту любовь к языку, или вы сами как-то
полюбили
по языку, да, самостоятельно.
Ну, конечно, все началось, наверное, со школы, то есть там, когда меня стали выделять среди остальных моих одноклассник, слово тоже забыла, то я поняла, что, наверное, я знаю что-то больше по сравнению с другими одноклассниками. И меня это подстегнуло изучать что-то новое, опять же, расширять свой кругозор. И поэтому, наверное, я и выбрала наш институт филологии и журналистики, потому что все это началось со школы. По поводу сложности английского языка. Но здесь, на самом деле, нужно быть готовым изучать что-то новое, быть открытым к тому или иному языку, потому что у нас помимо английского сейчас модно испанский язык, китайский язык. И они отличаются от русского языка по своему настроению. Поэтому вот что я запрещаю, в принципе, делать, это дословный перевод, потому что наши языки разноструктурные. Мы не можем заучивать язык дословно. Мы должны понимать, почему здесь в английском языке мы по одной модели строим предложение, а в русском языке другим способом мы выражаем ту или иную мысль. То есть люди должны это понимать. И сложность возникает в том, что почему-то все отталкиваются от своего родного языка и все равно пытаются говорить, что вот в нашем языке все не так, в нашем языке лучше. Почему лучше? Лучше, потому что привычнее. Также и остальные люди думают про свой родной язык, что он лучше остальных, потому что он якобы легче. Но если мы начнем детально изучать даже свой родной язык, мы поймем, что там очень много разных правил исключений, сложностей, и нужно постоянно держать себя в тонусе и изучать свой родной язык, а также получать знания в новом языке для нас, то есть в иностранном языке. А вот какие советы я могу дать людям, которые изучают другой язык? Опять же, это быть готовым, открытым к новому, постепенно изучать тот или иной язык. И не бояться говорить преподавателю, что вы что-то не поняли, что какие-то методы, которые преподаватель использует во время занятий, на вас не работают, не нужно бояться говорить преподавателю о том, что у вас что-то не получается. Но другое дело, что если вы раз сказали преподавателю, ничего не изменилось, два сказали преподавателю тоже, он все равно использует те же самые способы, методы, наверное, тогда стоит задуматься о том, чтобы сменить преподавателя. Потому что бывает такое, что не сходятся характерами люди, и поэтому вроде преподаватель попытался найти какой-то другой подход к студенту, не получилось. Но значит, в этот период времени этот преподаватель не готов с этим студентом работать, может быть, опыта не хватает, либо там других каких-то ресурсов преподавателю может не хватить. Ну, а иногда и студенты такие, что вроде и с одной стороны к нему зашел, и с другой стороны, а студент все равно не хочет учиться. Возможно, уже проблема не в преподавателе, а в самом студенте. То есть еще вот самое главное тоже, наверное, о чем забыла сказать, нужно понимать, а для чего вы учите этот язык? Просто так это хобби. Либо вы хотите работать, и вам пригодится знание иностранного языка. Либо вы хотите смотреть сериалы и фильмы без субтитров на иностранном языке. И для этого вы изучаете английский, немецкий, французский и другие языки. Вот пока вы не поймете, для чего вам это нужно, и не поставите задачи, и правильно не сформулируете вот эти задачи, а как я буду изучать язык, то есть поэтапно, то, наверное, получится сумбур, и ничего хорошего из такого изучения языка не выйдет.
Ну, а вы как считаете, вам повезло с вашими преподавателями?
Еще да, тогда? Да. И в школе, и в университете. Я пытаюсь брать пример со своих преподавателей. Может быть, я не совсем согласна с теми или иными их решениями, также методами, которые они применяли на парах. Но так мы на то и взрослые люди, чтобы искать что-то новое. И если нам что-то не понравилось, то попытаться обнаружить новые для нас, по крайней мере, ходы и выходы. И, опять же, я говорю, я беру пример своих преподавателей, потому что, наверное, все, что у меня есть сейчас, за все, что у меня есть сейчас, нужно благодарить именно их. За их трудолюбие, за, опять же, их широкий кругозор, за то желание поделиться с нами теми знаниями, которыми они обладают. И за то, что они вселяли веру в нас и не позволяли нам опускать руки. То есть бывает такое, что упрёшься в стену и не знаешь, что делать дальше. И ты настолько устал, что, опять же, очень тяжело идти дальше. Либо какой-то страх появляется. Ну, как про что я говорила, правильно ли я сделал свой выбор. И наши преподаватели все время поддерживали нас. На всем пути моего обучения, я уже очень много лет в университете учусь и работаю, и это очень трогательно, и еще больше это вдохновляет то чувство, что в тебе видит не просто своего бывшего студента, а уже коллегу, уже равного преподавателя, то есть равного себе преподавателя.
То есть вы можете сказать, что в большинстве случаев благодаря таким толчкам, да, ваших преподавателей вы стали тем, кем вы сейчас являетесь в вашей карьере.
Да, да, определенно. И я выражаю благодарность всему составу Института филологии и журналистики, не только преподавателям Института филологии и журналистики, но и другим преподавателям, которые принимали участие в моем обучении, потому что я периодически вспоминаю того или иного преподавателя и думаю, что либо тот или иной преподаватель был прав, когда заставлял меня, например, что-то делать, либо теперь я понимаю, что те методы, которые применял преподаватель, мне не нравились, они опять же работают. Просто мне надо было быть чуть умнее. Но опять же, все приходит с опытом. И вот сейчас, когда я уже сама начала свою преподавательскую карьеру, я могу сказать, что надо прислушиваться к преподавателю. Потому что все-таки эти люди мудрее студентов, по большей части. И студент должен воспринимать советы, которые дает преподаватель, да и вообще, как бы, мы же направляем в той или иной области. Это не только могут быть все дисциплины, которые мы преподаем, но и жизненные советы, потому что, опять же, на парах иностранного языка, английского или другого, мы обсуждаем какие-либо темы, И благодаря этим обсуждениям студент может найти ответ на какой-то жизненно важный для него в тот или иной период времени вопрос. У меня обычно какая-то история связана с той или иной группой. То есть с кем-то мы еще в допандемийные времена отметили Рождество. То есть мы подготовили какие-то презентации, видео, музыку, потом также стол накрыли. Но это, в принципе, традиционное такое, ну, именно встреча как бы католического Рождества, поскольку мы изучаем не только английский язык, но и английскую культуру. Потом с какими-то студентами у нас было задание найти песню и пропеть ее кусочек небольшой. То есть я студентам дала задание, говорю, я не умею петь. Но я хочу с вами поделиться какой-то песней, которая меня вдохновляет. И я ее нашла, я выучила, ну, я и так, в принципе, знала, но я на всякий случай подстраховалась и выучила припев этой песни, пропела им этот припев. Я говорю, вы поняли этот припев? Они говорят, да, поняли. И потом каждый из них тоже как умел, насколько хватало вокальных данных, пел тот или иной припев из песни, кто-то брал известную песню, остальные подпевали, ну, на иностранном языке, естественно, на английском языке. И таким образом с той группой у меня такая ассоциация, что мы очень лампово, как это модно говорить, посидели на одной из пар в очень холодное время, зимнее, с утра 8:20, и мы развлекали себя тем, что мы пели эти кусочки. Вот. Ну, то есть, опять же, с каждой группой какая-то определенная ассоциация, какое-то воспоминание. Кто-то очень хорошо презентации составлял, и я до сих пор помню, как я расхваливала эту презентацию. Хотя я понимаю, что для тех студентов английский язык не был основным, то есть он у них шел не весь период обучения, но тем не менее человек, тот студент, настолько хорошо прочувствовал тему, так хорошо подготовился, презентацию грамотно сделал, что мне даже не к чему было особо придраться. Я вообще люблю это делать, скажем так. Но я это делаю с какой целью? Чтобы указать студенту, возможно, на те или иные минусы, но, опять же, все это субъективно. Но еще один взгляд со стороны. То есть как бы я улучшила презентацию, либо а какой еще вариант возможен по этой теме, либо в этой презентации? Какой еще ход можно сделать, ход королевы, например? Вот, поэтому я бы сказала, что самая запоминающаяся история, вот за карьеру не знаю, но за студенчество, наверное, больше за студенчество. То есть как мы сплотились группой и поучаствовали один раз в фестивале английского языка в Волгограде. Потом, как мы с частью группы поехали в Англию на летние курсы языка, скажем так. И какие мы с группой, опять же, организовывали на свое Рождество мероприятия вот внутри нашей группы. То есть у меня, скорее, больше запоминающиеся истории начались в период студенчества. Потом я уже попыталась что-то привнести в свое преподавание, то есть студентов тоже попытаться как-то агитировать на то, чтобы устраивать какое-то мероприятие, и это потом отложится в память, чтобы и студентам было что вспомнить, помимо того, что у них и без меня насыщенная жизнь, но чтобы они как-то именно любили английский язык и то, чем мы занимались, и также при помощи вот этих мероприятий небольших. Уметь грамотно формулировать цели, ставить задачи. И если вдруг в какой-то момент вы поняли, что вы пытаетесь откусить слишком большой кусок, опять же, возьмите паузу, выдохните, взгляните на эту ситуацию с другой стороны. Вот почему мы любим комплексные подходы в науке. То есть не упирайтесь в одну стену, обойдите ее слева-справа. Может быть, там есть какой-то проход. Поэтому прислушивайтесь к себе, к своему здоровью, вот, что тоже очень важно. И чтите дедлайны, соблюдайте дедлайны, не оставляйте все на последний день. Потому что я такой человек, который пытается дать своим студентам шанс, и я даю на выполнение заданий то время, в течение которого я считаю, что студент, любой студент справится с этим заданием. Потому что я сама не люблю в последний момент что-то выполнять, либо всю ночь делать то или иное задание, лепить презентацию, потому что по-другому это не назовешь, и потом с красными глазами, не выспавшись, приходить и недостойным образом представлять эту презентацию. Поэтому я стараюсь дать студентам шанс на адекватную реализацию тех или иных проектов.
Такой демократичный у вас подход, да?
Ну, я надеюсь, что он демократичный, но если студент не выполняет требования, то он сталкивается с, ну, не то чтобы моей яростью, но с моим сарказмом.
С темной стороной.
Ну, возможно, да, да. То есть сначала я пытаюсь показать студенту, что я хочу с вами дружить, но если вы условия договора не соблюдаете, то тогда следует наказание.
Вы прослушали первый выпуск подкаста про преподавателей. До встречи в следующий четверг.